Человеческий мозг не предназначен для подобных переживаний. Если бы Тяньмин, борясь с трисалерианами, не развил в себе сверхчеловеческий самоконтроль и психологическую прочность, он бы уже давно рухнул в бездну безумия.
«Вы посланец Бога?» — тяжело дыша спросил Тяньмин голосом, исполненным священного трепета.
Хотя он и не был христианином, он все же несколько раз побывал в церкви с матерью, когда был ребенком. Он вспомнил, как священник сказал ему: «Если будешь молиться, Господь услышит тебя. Он пошлет ангела, чтобы тот наполнил твое сердце». И явились им разделяющиеся языки, как бы огненные, и почили по одному на каждом из них.
Деяния святых апостолов, глава 2, стих 3.
«Мне отмщение, и ас воздам, говорит Господь». И сейчас, когда трисалериане пользовались любовью и добротой людей, чтобы вторгнуться в их дом, стереть их с лица земли, настала пора Господу явить свою справедливость. Клопы должны получить по заслугам. Следующая мысль почти что привела его в экстаз.
«Да, с твоей точки зрения, я дух хозяина».
А в следующее мгновение мечта Тяньмина разлетелась вдребезги.
«Хозяин мертв. Я лишь мертвый дух».
Тяньмин начал постепенно привыкать к этому способу ведения разговора, требующему значительного напряжения. Он осторожно спросил:
«Вы инопланетянин?»
Собеседник терпеливо поправил:
«Нет, я дух».
«Что вы имеете в виду, дух?»
Ответом на этот раз было неподдающееся разумению понятие, которое нельзя было перевести в языковые символы. И снова на мозг Тяньмина обрушилось цунами, граничащих с парадоксом идей: сухой океан, край земли, война драконов с гигантами, сокровище богов, песня, спрятанная в камне. Он вскрикнул и повалился на пол.
«Прекратите! Не надо! Это невыносимо!»
Тяньмин не знал, сказал он это или только подумал.
«Только так мы и сможем общаться. В нашей вселенной это самый простой и наиболее эффективный метод обмена информацией. Но разум в этой вселенной упростился слишком быстро, и вам воспринимать идеабстракции крайне сложно».
Тяньмин не знал, что такое идеабстракции, но не осмелился спросить. Ухватившись за фразу «наша вселенная», он поинтересовался:
«Значит, вы не из этой вселенной?»
И снова непостижимая идеабстракция ударила в него. Голова Тяньмина едва не взорвалась. Хватая ртом воздух, он отер пот со лба и в отчаянии проговорил:
«Идеабстракции не для меня. Ну почему бы вам не поговорить с ними?»
Под ними он, конечно, подразумевал трисалериан. С него хватит. Он думал, что может вытерпеть любую умственную или физическую пытку, но против идеабстракции чувствовал себя слабее младенца.
«Забудь, земля обречена. Мне нет дела до вселенных и каких-то хозяев, да и до всего остального тоже. Пусть мерзкие трисалериане извлекают смысл из этих чертовых идеабстракций».
«Из моей попытки ничего не получилось. Они намного слабее тебя умственно и не могут постигнуть ни единой идеабстракции».
«Почему?»
«Они — клопы».
«Клопы» — так презрительно называл Тяньмин трисалериан. Дух заимствовал этот термин и теперь сопроводил его очень странной идеабстракцией. Изумленный, Тяньмин вдруг кое-что осознал. Он оглянулся вокруг. Благодаря странно светящейся структуре, он теперь мог заглянуть в каждый уголок корабля. И все же кое-чего он не видел. Он не видел Трисалериан. Никого, кто хотя бы отдаленно мог напоминать инопланетное разумное существо. Ни маленьких зеленых человечков, ни рептилоидов, ни когтистых осьмируков. Ничего. Корабль без Трисалериан? Но как это возможно? И тут он заметил в конструкции корабля нечто, на что раньше не обращал внимания. Не считая просторного отсека, в котором жил Тяньмин, здесь не было других кают или открытых пространств, не было коридоров и проходов, как на кораблях землян. По большей части корабль состоял из узких трубочек и маленьких каморок. Некоторые из них были размером со спичечный коробок, другие — с ящик комода. В каждой каморке находилось множество крошечных то ли роботов, то ли еще каких-то устройств, испускающих жутковатое свечение. Устройства были размером с рисовое зернышко. Некоторые зернышки ползали, извиваясь по полу.
«Они клопы!»
Тяньмин ахнул. Наконец-то все встало на свои места. Эти серебристые устройства и были трисалериане, каждый размером не больше муравья. На протяжении многих столетий лучшие умы человечества посвящали себя изучению трисалериан, и самое пристальное внимание уделялось их физиологии. Хотя ученые на Земле не имели доступа к представителям вида, они сформулировали несколько небезосновательных догадок на базе известной им информации о Трисолярисе — мире намного более суровом, чем Земля. Его обитатели были способны к быстрому избавлению от влаги и такому же быстрому ее восполнению, так называемые дегидрация и регидрация. Их можно было выстроить в живой компьютер и тому подобное. Земные ученые пришли к единодушному выводу. С высокой степенью вероятности допустимо предположить, что трисалериане отличаются небольшими размерами, возможно, не больше 50 сантиметров в высоту. Некоторые исследователи зашли даже так далеко, что утверждали, будто пришельцы примерно размером с крысу. В некоторых научно-популярных фильмах трисалериан изображали в виде огромных богомолов с острыми жвалами и когтями. Но никому никогда и в голову не приходило, что инопланетяне всего несколько миллиметров в длину. Считалось очевидным, что существо размером с муравья не в состоянии обзавестись сложным мозгом или построить развитую цивилизацию. Однако в данном случае земные ученые глубоко ошибались. Мыслительный процесс трисалериан коренным образом отличался от основанного на индивидуальном восприятии мыслительного процесса людей. Поскольку у пришельцев мысль и ее выражение были связаны напрямую, их общение отличалось высокой эффективностью. Эта особенность позволила им развить коллективный разум и послужила основой для построения живого компьютера. Хотя каждый индивидуальный трисалерианин мог до некоторой степени мыслить независимо, они прежде всего полагались на взаимный обмен информацией, что дало им возможность создать обширный коллективный банк данных, основной источник различных сведений. Кроме того, после спаривания родители распадались на несколько личинок, каждая из которых наследовала некоторую часть родительской памяти. Это природное приспособление позволяло юным трисалерианам овладевать базовыми жизненными навыками в весьма короткие сроки, поскольку их относительно простой мозг эффективно работал с модульной памятью. Но земные ученые не слишком ошиблись в своих умозаключениях. Те же механизмы приспособления, благодаря которым трисалериане выживали в экстремальных условиях своей планеты и выстраивали долговечную цивилизацию, также сдерживали рост и развитие индивидуального мозга. Результатом стали недостаток воображения и ограниченная способность к творчеству. Трисалериане в основном полагались на уже испытанные приемы и коллективную мудрость прошлого. У них редко происходили технологические прорывы, столь обычные в человеческой истории. Даже если бы они покинули свой опасный мир и нашли более гостеприимный дом, они все равно остались бы лишь социальными насекомыми, хоть и с цивилизацией и технологиями. Вот почему трисолериане намеревались извести человеческий род, несмотря на риск запустить всеобщую космическую передачу. Они прекрасно понимали, что даже если обе расы вырвутся из состояния темного леса и смогут мирно сосуществовать, люди быстро нагонят пришельцев, а потом и превзойдут их технологически. Вдобавок, инопланетяне испытывали атавистический страх перед гигантами-людьми, ведь любой человек одним шлепком мог прибить несколько сотен трисолериан. Земляне не смогли обнаружить тот факт, что каждый отдельный трисолерианин обладает относительно низким уровнем интеллекта, потому что люди очень мало знали об устройстве инопланетного общества. Они просто не могли себе представить, чтобы цивилизация, намного более развитая, чем земная, была построена индивидами куда более глупыми, чем они сами. По этой причине трисолериане скрывали от людей то, что считали своей слабостью, свой внешний вид. Но теперь дух пролил свой мистический свет на эту тайну. Разум отдельного трисолерианина был слишком хилым, чтобы вынести мощь идеабстракции, а кучка трисолериан, объятых паникой, не могла вступить в широкомасштабное групповое общение, чтобы образовать коллективный разум. По сути, в этих обстоятельствах Тяньмин был единственным живым существом, способным вести беседу с духом.
«Что это за волокна?» Тяньмин указал на замысловатую светящуюся сеть, окружавшую его со всех сторон. Его палец нечаянно задел одну из нитей, та отозвалась многоцветной вспышкой. Опешив, Тяньмин внимательно осмотрел палец. Тот был цел и невредим. Сияющая нить прошла сквозь плоть, как будто была нематериальной.
«Это моя проекция в данную вселенную».
Тяньмин силился постигнуть смысл сказанного.
«Вы хотите сказать, что ваше тело находится не в этой вселенной? Вы из другой?»
«Я из Эдема. То, что ты видишь, — это проекция Эдема».
«Эдем? Как в Библии? Это что, метафора?»
«Я из Эдема этой вселенной, совершенного, изначального мира».
Понятие «совершенный мир» сопровождалось лавиной образов. Ослепительно сияющие галактики, безмятежное озеро, классический сад с его идеальной симметрией, Венера Милосская, улыбка Моны Лизы, источник Энгра. Затем возникли сцены из снов Тяньмина, царство небесное на лепестке цветка, величественный дворец на радуге. Картины громоздились одна на другую, но в каждой был лишь намек на совершенство. Наконец дух оставил попытки передать смысл совершенного мира и представил уму Тяньмина только одну простую геометрическую фигуру, идеально круглую прозрачную сферу на темном фоне.
«Где он, этот мир?» — спросил Тяньмин.
Даже несмотря на свое несовершенное зрение, он уже ощутил неописуемую красоту и изящество показанного ему мира.
«Разрушен».
Образы, которые он видел раньше, вернулись, но в измененном виде. Звезды, затянутые темными тучами, шторм на озере, отломанные руки Венеры. Плачущая Мона Лиза, всюду кровь и пламя, демоны ада рыщут по царству небесному, мрак с двух сторон поедает идеальную серебристую сферу, пока от нее не остается лишь тоненький круг, затем линия, а затем крохотная светящаяся точка. И тут точка быстро разбухла и заполнила все сознание Тяньмина, прежде чем раствориться во тьме. Но в этой новой ночи засияли миллионы новых галактик, загорелся Млечный Путь, появились Солнце, Луна, Земля. Тяньмин понял, что стал свидетелем рождения своего родного мира. Он был слишком потрясен, чтобы говорить. Вселенная, которую он знал, была всего лишь незначительным фрагментом совершенного мира, останками после бесчетных циклов разрушения. Перед Тяньмином, так же, как значительно позже перед Гуань Фанем и Чен Синь, открылись глубочайшие тайны Вселенной.
«Кто уничтожил этот совершенный мир?» — спросил он.
«Скрывень».
«Скрывень?»
— голову Тяньмина снова сжало в тисках боли. Он подходил к пределу понимания, но сдаваться не собирался.
«То есть тот, кто скрывается и скрывает? Почему он разрушил Эдем?»
«Не знаю. Это знает только сам Скрывень».
«Почему его так называют? Это индивид или цивилизация, или что-то еще? Ведь в темном лесу все скрываются, разве не так?»
«Вначале, в совершенном мире, не было никакого темного леса в том смысле, как ты это понимаешь. Но взбунтовавшийся разум вызвал его к жизни. Совершенный мир рухнул, однако предатели ускользнули. Они спрятались в этой вселенной».
Дух дал Тяньмину подробную и исчерпывающую информацию, но Тяньмин смог понять только исчезающую малую ее часть. Прочее выходило за рамки его понимания.
«Постой-ка!» — задыхаясь, проговорила А.А. «Ты хочешь сказать, что какая-то часть цивилизации из прошлой вселенной сумела перейти в нашу?»
Хотя А.А. и не могла знать, о чем рассказал Гуань Фань в беседе с Чен Синь на борту своего корабля, она вспомнила слова кольца, с которым встретился Синий Космос.
«Той рыбы, по вине которой высохло море, здесь нет».
Она начинала понимать, о чем толковало кольцо.
«Не знаю», — растерянно проговорил Тяньмин. «Или, может, знал когда-то, но забыл».
Тяньмин спросил у духа: «Есть ли способ покончить с темным лесом и возродить совершенный мир?» В своем стремлении спасти Землю он хватался за последнюю соломинку.
«Да».
«Как?»
«Уничтожь Скрывня, и я смогу восстановить совершенный мир».
«И как это сделать?»
Дух помолчал несколько мгновений, затем ответил:
«Ты должен стать искателем».
Очередное цунами мыслей и образов затопило его мозг. Тяньмин понял только первую половину того, что сказал дух, прежде чем идеи абстракции сокрушили его последнюю ментальную защиту. Он тонул в море идей, хватаясь за что попало, лишь бы остаться на плаву. Он отчаянно барахтался, но никто не приходил к нему на помощь. Дух продолжал настойчиво закачивать в него все большее количество информации и, казалось, не обращал внимания, что собеседник задавлен этим бесконечным потоком грез и мыслей. За секунду до того, как Тяньмин потерял сознание, что-то озарило его разум. Он подумал, что ухватил суть, но было слишком поздно. Мозг ввел в действие последнюю линию обороны на пути в безумие, и Тяньмин отключился.
«А потом?»
А тоже загорелась мечтой о возрождении совершенного мира. Если его можно отстроить заново, то, может, удастся возродить и Солнечную систему, Землю, человеческий мир прошлого. Тяньмин покачал головой.
«Потом ничего. Когда я пришел в себя, дух и его проекция уже исчезли».